В Москве 11 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начинает поездку по Северному Кавказу. В Челябинске начались слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в танковом училище. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на своей территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран, тем не менее, не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Недавно Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, предусматривающую передачу иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, отправляется на Северный Кавказ. В программе поездки переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встречи с представителями гуманитарных организаций, работающих в регионе. Будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека, ситуация в Чечне, проблемы помощи беженцам, говорит представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занималась подготовкой визита Арбура в Россию.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне, для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Это была представитель «Мемориала» Татьяна Касаткина. В Челябинске сегодня начались судебные заседания по делам о дедовщине в танковом училище. Всего запланировано рассмотреть 5 дел по одному за день в течение недели. Самое громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд пока не поступало. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Сегодня гарнизонный суд Челябинска рассматривает дело солдата срочной службы, которому предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Какие бы то ни было комментарии в суде, дают неохотно.
Суд не имеет права комментировать эти уголовные дела, понимаете? У нас есть кодекс судебной этики, мы не можем их комментировать.
Тем не менее, удалось выяснить, что завтра суд начнет разбирательство по уголовному делу в отношении военнослужащего, который обвиняется в издевательствах сразу над 4 своими сослуживцами. По словам председателя Челябинского гарнизонного суда Юрия Шацкого, ожидается, что приговоры по всем 5 делам будут вынесены в течение недели. Случаи дедовщины были зафиксированы с середины прошлого года. Все потерпевшие продолжают службу, правда, некоторые из них прикомандированы к другим частям, проинформировали в суде. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Мексике на границе с американским штатом Техас 75 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Взрыв газа в забое произошел вчера. По словам спасателей, у шахтеров были с собой баллоны с кислородом, которые, судя по всему, уже на исходе. Толпы родственников собрались у ворот предприятия в ожидании известия о своих близких, находящихся глубоко под землей. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки «Хамас», говорит советник премьер-министра Израиля Ранан Гисин.
Мы также призываем доноров, европейские страны, не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти 3 условия.
Заявил Ранан Гисин. Глава автономии Махмуд Аббас сказал, что этот шаг может привести к финансовому кризису на палестинских территориях. Международное сообщество призывает Хамас отказаться от насилия, признать Израиль и соблюдать мирные соглашения, заключенные ранее палестинской автономией. В воскресенье в секторе Газа и на западном берегу Иордана израильские военные убили 4 палестинцев. В Вене сегодня начинаются переговоры о будущем статусе края Косово. В качестве посредника уполномоченного ООН на переговорах выступает экс-президент Финляндии Марти Антисхаари. Как сообщил его представитель, первый раунд переговоров будет посвящен реформе местного самоуправления и расширению прав этнических меньшинств Косово, в первую очередь сербов.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене проходит судебный процесс по делу скандально известного британского историка Дэвида Ирвинга. В 1989 году Ирвинг выступил с отрицанием масштабов Холокоста. В прошлом историк не раз обвинялся в распространении расистских и антисемитских идей. Ирвингу, арестованному в Австрии в ноябре прошлого года, грозит 10-летний срок заключения. Процесс проходит на фоне бурных дебатов о свободе слова в Европе, вызванных скандалом с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. В Лондоне прошла церемония вручения наград Британской академии киноискусства, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Наталья Голицына.
Презентация присуждения наград Британской киноакадемии прошла в лондонском кинотеатре «Одеон» в присутствии международных кинозвезд. Лучшим фильмом был объявлен американский фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли. Этот фильм о любви двух ковбоев-гомосексуалистов получил еще 3 награды. За лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана актер Джейк Гилленхал и лучший сценарий. Лучшим британским фильмом был объявлен мультипликационный фильм «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня». Награды за лучшую женскую роль удостоена Риз Уинтерспун за роль в фильме «Переступить черту». Награду за лучшую мужскую роль получил Филипп Симур Хоффман за роль в фильме «Капоты». Тэнди Ньютон вручена награда за лучшую женскую роль второго плана – фильм «Крах». Номинировавшись в 10 категориях, британский фильм «Верный садовник» получил только 1 награду – за лучшую редактуру. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На Олимпиаде в Турине сегодня в программе розыгрыш 5 комплектов наград. 2 вида программы намечены в горных лыжах – гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин. Напомню основные новости к этому часу. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начинает поездку по Северному Кавказу. В Челябинске начались слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в танковом училище.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Тема дедовщины в армии и мигалок на дорогах держится в итоговых программах уже вторую неделю подряд. С одной стороны, похоже на разрешенную кампанию, с другой, хоть какая-то попытка напомнить людям об их человеческом и гражданском достоинстве. Во временах появился не сатрап в погонах, защищающий честь мундира, а более-менее по-человечески говорящий генерал Панков. Владимир Соловьев не рискнул, конечно же, обратиться к министру Иванову и напомнить о его сыне, сбившем насмерть старушку, о президенту Путину, о пробках из-за его передвижения по столице, но продемонстрировал. Разговорившиеся в студии люди могут призвать выходить на улицу. Программа «Неделя» с завидным постоянством рассказывает о героических родителях, которые сопротивляются системе и сражаются за очередного искалеченного и морально униженного солдатика или за детей с ограниченными возможностями. Юбилей 20-го съезда телевидение отметило без помпы, а тему культа личности не муссировало. Павловский проникновенно сказал о жертвах репрессий, но отчего-то поязвил над шестидесятниками, не признав их детьми 20-го съезда. На НТВ Алексей Пивоваров представил эффектный материал, в котором Александр Филипенко эмоционально воспроизвел фрагменты незафиксированного на пленке доклада Хрущева. У Марианы Максимовской тему осовременили, просуждав о том, есть ли в нынешней России культ личности. Решили, что если отдельные проявления есть, то это скорее смешно, чем страшно. А вот компьютерные персонажи в реальной политике Павловского шутили в почти забытой манере. К президенту с голосом, похожим на Владимира Владимировича, который, как известно, в мультфильме «Живет без головы» и лика своего, в отличие от остальных брател, не показывает, являются люди в масках. Он, разумеется, думает, что случился захват, и звонит Шойгу. Главный спасатель, узнав, что дело не по его ведомству, отправляет президента к Патрушеву. И тут президент объясняет, почему он звонит в МЧС, а не в ФСБ. «Давай, — говорит президент Шойгу, — на сей раз обойдемся без газа и гранатометов». Финал скетча. Министр Иванов знакомит президента с приехавшими в Кремль людьми из Хамас. Вот так вот выглядели итоговые программы минувшей недели, но главным и, безусловно, самым ярким зрелищем оставалась Олимпиада. О том, как телевидение показывает Олимпийские игры, что такое современная Олимпиада, шоу, спектакль, спортивный праздник и насколько спорт подчиняется правилам телевизионного зрелища, обо всем об этом наш сегодняшний разговор. Я с удовольствием представляю наших гостей, телевизионного комментатора, а нынче директора спортивных каналов НТВ+, Анну Дмитриеву. Здравствуйте, Анна Владимировна. И обозревателя телевизионного газеты «Московский комсомолец» Александр Мельмана. Доброе утро, Саша.
Доброе утро.
И вам, уважаемые слушатели, вопрос, на который вы можете отвечать и присоединяться к нашему разговору. По какому телевизионному каналу вам интереснее всего смотреть нынешнюю Олимпиаду? Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а сейчас короткая справка.
Советское телевидение впервые показало Олимпийские игры в 1964 году. Репортажи из Токио велись по всем видам Олимпиады, но тогда транслировалась только телевизионная картинка, которая еще не могла быть озвучена на месте событий. Двое комментаторов, Овсянников и Саркисянц, находились не на стадионах, а в студии телекомпании NHK, где формировались программы на Европу. Они записывали свои комментарии на магнитофон, а потом их коллеги в Москве использовали эту информацию в репортажах под картинку. Первые телетрансляции до появления видеозаписи по форме напоминали прямой эфир сегодняшних соревнований. Комментарий шел от первой до последней минуты, а паузы во время заливки льда, например, так же, как и сейчас, заполнялись мини-интервью со спортсменами. Спустя 40 лет трансляция Олимпиады – одно из самых технологичных, массовых и дорогостоящих мировых зрелищ. 2 миллиарда зрителей, миллионы долларов, которые телекомпании всего мира тратят на сервировку игр к телевизионному столу. Большинство ценителей спорта во всем мире принимает международную так называемую нейтральную картинку, когда показывают всех тех, кто претендует на призовые места, независимо от страны. На Олимпиаде в Турине работает более 200 операторов, корреспондентов и комментаторов Первого канала, каналов «Россия», «Спорт», «НТВ», «НТВ+», «Спорт». Олимпийские игры – это, как правило, вершина спортивного показа. Лучшие режиссеры из разных стран, умеющие показывать тот или иной вид спорта, ведут трансляции с Олимпиады. За неделю с начала Олимпиады доля канала «Спорт» выросла в несколько раз. Если в среднем доля спорта на рынке редко превышает 3%, то теперь канал занимает в столице 4-е место с долей 10-11%, уступая только 3 федеральным каналам. Но за первым спорту угнаться все-таки невозможно. Соревнования фигуристов в произвольной программе, показанные на первом, получили в Москве рейтинг, сравнимый лишь с хорошим сериалом или популярным фильмом. Доля около 32% и рейтинг около 10%. Неспециализированные, то есть неспортивные каналы во всем мире показывают только избранные соревнования. Причем при выборе трансляций для общедоступного телевидения учитывается множество факторов. История вида спорта для конкретной страны, его популярность среди зрителей и перспективы развития в будущем, его популярность среди рекламодателей, стоимость трансляции, телевизионные права и в итоге возможная прибыль.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу – это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Это программа «Смотрим телевизор». Замечательная спортсменка, комментатор, а ныне еще и телевизионный функционер. Хотя с юмором Анна Владимировна сегодня с утра мне об этом говорил. Директор спортивных каналов НТВ+, Анна Дмитриева в нашей студии, Александр Мельман, мой коллега из «Московского комсомольца», также наш собеседник. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, на каком телевизионном канале вам интереснее всего смотреть Олимпиаду. Вам, Анна Владимировна, я вот какой вопрос хочу задать. Очевидно совершенно, что меняется подход к комментарию, и вам, наверное, как никому другому, заметно, что Олимпиады все чаще транслируют, вернее, комментирует в какой-то ситуации, ну, скорее, с такого спектакля и шоу. От моно к двойному, тройному ведению специалист плюс такой неофит продвинутый, специалист плюс комментатор. Это связано с тем, что Олимпиада все больше живет по законам шоу? Или что-то еще влияет на эти обстоятельства?
Вы знаете, я с самого начала, когда мы создавали наши спортивные каналы, для себя определила, что мы должны работать как бы на несколько групп зрителей. И вот для того, чтобы удовлетворить все интересы, нужно привлекать самых разнообразных специалистов или же просто интересных людей. Нужно посмотреть на то событие, ну, если оно на самом деле заслуживает внимания, с позиции хорошего спортивного специалиста для того, чтобы дать разумную оценку происходящему и, может быть, прокомментировать то, что другому незаметно. Нужно уметь это, в общем, достаточно интересно подать. И нужно посмотреть на это глазами человека, который очень далек от этого. И именно с этой позиции, может быть, сейчас Первый канал подходит к своим трансляциям, потому что он все-таки обращается к более широкой аудитории, совершенно не специализированной, и привлекая людей, которые далеки от спорта, старается посмотреть на это на этом этапе важное спортивное, может быть, даже общечеловеческое событие глазами человека, который просто заинтересован в том, что происходит вокруг.
А как вам кажется, вот это вот такое актерское яркое видение, когда, ну, было ощущение, что комментатор может за собой массу повести. Ну, старых там, например, комментаторов. Синявский, Озеров, Набутов. А потом уже ваше поколение гораздо более прикладное, такое профессиональное, да, наверное. Вот Маслаченко, вы, Ческидов. Это все-таки зависит от времени или нет?
Ну, вы знаете...
А сейчас уже даже не поймешь. Вот вы как-то можете сформулировать, какой сейчас стиль комментария на... российском телевидении?
Вы знаете, ну, во-первых, вот если говорить о первых комментаторах, Синявском и Николае Николаевиче Озерове, которого я знала очень хорошо, и, на, в общем, на репортажах которого я формировала себя как репортер, можно сказать, что это были просто талантливые люди, которым не безинтересен был спорт.
Безинтересен?
Не безинтересен.
А, не безинтересен. Ага.
Понимаете? Потому что в тот период времени еще существовал, ну, когда был Синявский, как раз футбол обожали все. А когда появился Озеров, к спорту стали относиться с элементом цинизма и некоторого высокомерия. В такой интеллектуальной среде он считался, ну, несерьезным занятием. И немножко даже как-то снисходительно с высоты своего мироощущения некоторые смотрели на спорт. И в среде, которая на том этапе могла считать себя интеллигентной, очень нечасто находились люди, которые бросали свои усилия как раз на популяризацию спорта. Николай Николаевич в силу своего таланта, в силу того, что он был сам спортсменом и по духу, и по своему существованию, вот именно как раз составлял то удивительное единение. С одной стороны, он был ярок и именно по-актерски любопытен, а с другой стороны, ему было интересно то, о чем он рассказывал. Например, я считаю, что хоккей у нас в стране сделали, с одной стороны, Майоров и Старшинов, а с другой стороны, Николай Николаевич Озеров. И в первую очередь он, потому что на его репортажах все полюбили хоккей. А потом именно его репортажи, именно вот это вот супер... патриотизм, который уже захлебывался и сам как бы себя перечеркивал, он как раз и вынудил всех остальных, кто пришел за ним, искать какие-то другие варианты. И по какому пути пойти? Превзойти Николая Николаевича в искусстве, именно в мастерстве, было очень сложно, потому что он был все-таки артист по духу. И потом он был очень талантливый человек. А что такое талант у артиста? Это немножечко... Ну, не хочу сказать, что Николай Николаевич был с глупинкой, но, понимаете, немножечко позволять себе перебор и не чувствовать при этом фальши.
То есть, в общем, ваше поколение.
И поэтому мы стали на противопоставление. Да.
А что сейчас? Такое ощущение, что есть и одно ответвление, такое вот скорее артистичное. И вот про Уткина, например, часто говорят. Я слышу, я неофит в этом смысле, прислушаюсь к тем, кто обычно смотрит. Уткин ничего не понимает в теме, но как комментирует, вот как он просвещает и по пути сколько всего дает. Губернаторов, вот тот впадает...
Губерниев.
Ой, Губерниев, извините, да. Губерниев впадает в такой, как вы говорите, патриотический, я добавлю, может, не очень хорошее слово, но раш. Иногда в нем это выскакивает. А есть совсем спокойные, здравые, сдержанные, то есть вся палитра. Это от того, что каналов так много? Или что?
Нет,
или
вы знаете, поменялось? Что я думаю, что вот когда я оцениваю всех, кто работает со мной, я стараюсь им объяснить, что событие событию рознь. Вот Николай Николаевич, он также темпераментно вел репортаж с матча дворовых команд и там на Олимпийских играх. И поэтому разница между значимостью события сразу же стиралась. А все-таки мне кажется, вот этот крик Губерниева, хотя, в общем, я не поклонник его репортажей, потому что за ним ничего нет. Он оправдан, когда наши побеждают в гребле на Олимпийских играх. Он оправдан, но он уже не пройдет никогда, если там две лодки в Крылатском из разных там клубов будут спорить между собой. То есть значимость события предопределяет, конечно, некий пафос. Вполне возможно. Но все-таки, вы знаете, вот поколение, которое пришло за нами, вот те молодые люди, которые захотели, например, комментировать футбол у меня на каналах, это все те, кто знают футбол досконально. Вот в деталях. Понимаете, в тех деталях, которых даже не знал тогда Маслаченко. Он мог разбираться во всех этих тонкостях. Он понимал сущность футбола, его закономерности. Но вот эти фамилии бесконечные, эти какие-то переходы, их биографии, истории, все то, чем
живет. То есть специализированные каналы заставили быть узкими специалистами?
Ничего подобного. Нет? Они пришли туда, да. Потому что это было просто не востребовано на других каналах. На том этапе, и они себя в своем коллективе сформировали как люди, для которых футбол – это самостоятельная жизнь. Понимаете, дело в том, что футбол и вообще его популярность в мире в последнее время – это тоже грамотное развитие шоу-бизнеса.
Как и фигурного катания, наверное.
А вот в фигурном катании этого шоу-бизнеса как раз и нет. Хотя фигурное катание очень привлекательно.
С точки зрения телевидения абсолютно.
Но оно не может себя до конца правильно подать. И поэтому фигурному катанию как раз очень тяжело пробивать себя на телеэкраны. И я знаю, например, что мне, например, протолкнуть на публичный канал показательные выступления финала чемпионской серии или же... показательное выступление чемпионата России невозможно. Все отказываются. И НТВ отказывается. Первый канал только. Первый канал иногда снисходительно все-таки берет эту картинку. А мне нужно, потому что у меня договоренность с федерацией, что мы имеем право все показать, но что-то должно выйти все-таки широкой аудитории. Так я не могу это впихнуть. Это только кажется, что все бьются за то, что... кажется таким лакомым кусочком.
Но ведь это же очевидная связка. Реклама, бизнес, телевидение, развитие спорта. И все больше и больше в тех странах, где это понимается и живет. То вот что происходит с
нас здесь? Я думаю, что только удалось это сделать с футболом.
Вот, да?
Футболом, вот, ну, я, это грубо, наверное, звучит, но дурение народонаселения, это то, что происходит, например, во всех странах, там, Испании, Италии, где вот о футболе говорят, рассуждают, но там, я не знаю, с утра хватают газеты, чтобы узнать, кто куда перешел, кто, что с ним, с каким-то там игроком случилось. Ну, это же, по большому-то счету, несерьезно, но из этого сделали уже смысл жизни. Это внедрили. И вот мои мальчишки, которые появились, они сейчас уже гораздо старше стали. У них уже появились совершенно другие интересы. Но когда они пришли, они были продукты вот этого вот, уже они были результатом этого шоу-бизнеса, который они брали оттуда, из западных стран, потому что все они 18 лет уже говорили на разных языках, хорошо знали английский, кто итальянский, французский, то есть они были современными молодыми людьми мира, и они восприняли тот шоу-бизнес как явление.
В общем, короче говоря, знание, умение мгновенно оценивать реакции, не говорить глупости и быть достаточно эмоциональным. Собственно, вот набор, да?
Да, ну а Уткин, он стоит немножко в стороне, потому что у Уткина есть удивительное качество, которого нет, ну, которое является талантом, и его как раз характеризует. Он, во-первых, очень любит играть словами. Причем он играет ими остроумно, легко, он сразу ловит вот этот вот парадокс. А с другой стороны, он сейчас в футболе уже разбирается, во всяком случае. Знаете, из тех, кто играл в футбол, собственно говоря, рассказывает о футболе только Маслаченко. Все остальные никогда в нем ничего не делали. Поэтому Уткин ничем не отличается от всех остальных, которые считают шоу, и делают вид, что они знатоки почему-то.
Александр, ну вот теперь вы, как зритель продвинутый, давайте вернемся к Олимпиаде. Что вы цените в нынешних олимпийских зрелищах? Не только в спорте, но и в зрелищах.
Ну, наверное, то, что называется действие, то, что называется эффект настоящей жизни, то есть эффект реальной жизни, которая, наверное, сейчас на телевидении практически нет. И вот, это я говорю такие, в общем, может быть, даже банальные вещи, потому что...
Нет, понятно, это не банально, нет. Я сейчас еще к этому вернусь.
Да, потому что спорт — это прямой эфир, и это действительно, ты видишь вот это в концентрированном времени вот эти жизненные ситуации, которые, может быть, у простого там человека... обывателя, могут растянуться на всю жизнь. А здесь ты видишь в концентрированном виде, например, даже вот я говорю, вот женская эстафета, где наши девочки победили. Вот, и когда, вот я, например, как действительно, просто как зритель, я вижу, что вот на первом этапе пошла девочка, она 3 раза упала, она отставала. Потом следующая девочка тоже там как бы не очень дальше, потому что с мазью там не угадали. А потом Чапалова практически догнала и Медведева. Значит, понимаете, и вот этот возглас комментатора терпеть, понимаете, вот это все есть концентрация каких-то жизненных сюжетов. И если как-то себя идентифицировать вот с этими спортсменами, которые терпят, которые, значит, с другой стороны, у них может быть допинг, то есть какие-то элементы нечестного подхода, с другой стороны, есть талант и красота, то есть это все есть концентрированная жизнь, что мне, конечно, очень близко. И здесь я хочу сказать, что комментаторы... думаю, что помогают почувствовать эту жизнь. И есть действительно разные комментаторы, их можно по-разному оценивать. И вот и мне ценнее те люди, которые мне помогут увидеть вот элементы обыденной, не обыденной, а реальной жизни вот в этом спортивном зрелище. И такие есть. Я там могу назвать Кирилла Набутова, который, к сожалению, здесь сейчас не является комментатором, а жаль. И достаточно много таких. И здесь я еще, кстати, с Анной Владимировной немножечко не соглашусь, потому что вот Анна Владимировна сказала, что когда Николай Николаевич Озеров комментировал, то спорт как-то был чем-то приниженным. Вот есть известные факты, когда, например, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, он составлял, например, таблицы, как играл «Зенит», он был просто преданным болельщиком «Зенита». Вячеслав Тихонов, по рассказу там Нонны Викторовны Мордюковой, которая его была женой, он все составлял вот эти таблицы «Торпедо». То есть люди, может быть, не афишировали это, но они были болельщиками. Не говоря уж о том,
не
что...
Все.
Ну, не все.
Дмитрий Дмитриевич, я знаю, Спартак... я даже видела, как он составлял эти таблицы, и знаю, что когда «Зенит» играл, его нельзя было тревожить.
Да.
Но... Вы знаете, что я хотела сказать, что вот вы говорите о том, чем вас привлекает спорт.
Да.
А я когда вообще поступила в университет на филфак, первое мое знакомство с, так сказать, теорией литературоведения, это были как раз рассуждения о том, что такое тогда, в те времена, разговор об экзистенциализме был, в общем-то, такой заманчивой темой, недоступной даже. Это, собственно говоря, спорт и есть идеи Сартра. Понимаете, в узком пространстве, в отдельном определенном месте человек человек определяет, как ему быть, как ему принять самое правильное решение. Мне кажется, что в этом вообще все, смысл спорта.
И ты не знаешь конечный результат.
И это, на самом деле, на привлекательность, невероятное телевидение, которое может показать страсть и драму, в отличие от консервов, которые мы видим сейчас на всех остальных каналах, пышных даже, нарядных, это не имитация, это сущность, в общем, телевизионной картинки.
Я абсолютно, ты не знаешь, что в конце произойдет.
Да.
Это
и
тоже
поэтому я люблю только прямой, например, репортаж. Мы продолжим разговаривать о том, как телевидение показывает Олимпиаду, сразу же после новостей на радио «Свобода». А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что 13:07 вы услышите программу Марьяны Тарачешниковой «Правосудие. Судебная защита тайны частной жизни. Могут ли службы безопасности компании вмешиваться в частную жизнь наемных работников? И может ли вообще идти речь о частной жизни в рабочее время?» В студии эксперты, профессор Александр Эрдлевский, адвокат, специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Ведет программу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде начали слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, отправляется на Северный Кавказ. В Мексике на границе с американским штатом Техас 65 горняков остаются под завалами в угольной шахте. Взрыв газа в забое произошел вчера. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки «Хамас». В Вене сегодня должны начаться переговоры представителей Сербии и косовских албанцев о будущем статусе Косово. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В Москве сегодня состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. В Петербурге накануне был избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. Группа неизвестных напала на иностранца в ночь на воскресенье. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Президент Пакистана Перевез Мушарраф проводит переговоры в Пекине. Пятидневный визит Мушаррафа приурочен к 55-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Пакистаном. В понедельник в программе «Дня розыгрыша в Турине» разыгрывается 5 комплектов наград.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Анна Качкаева, микрофон. Это программа «Смотрим телевизор». Сегодня мы обсуждаем с вами, как телевидение показывает и комментирует Олимпийские игры и вообще, собственно, спорт. Что это такое на экране? Насколько телевизионные трансляции подчиняются телевидению? И со мной в студии известный наш комментатор, нынче директор спортивных каналов НТВ плюс Анна Дмитриева и мой коллега, обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, по какому телевизионному каналу вам интереснее всего смотреть Олимпиаду. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира эфира 8 800 220 22 12. Вы уже активно нам пишете. И вот несколько мнений. Олимпиаду я смотрю, пишет Олег Борисович, но групповые виды спорта не люблю. Мне важно увидеть единоличное преодоление трудностей. Не выпускайте Губерниева. Я всегда выключаю звук во время его репортажей. Совершенно невозможно слушать. Ну, это индивидуальное мнение. Полная чехарда, если не сказать хулиганство, с показом фигурного катания на канале «Спорт». Только вчера начали с опозданием минут на 20. Так что первые пары мы не увидели, а до этого было бог знает что. О повторах я уж не говорю. Не состыковано по времени. Я не люблю смотреть по телевидению «Спорт», потому что слишком все видно. Вспоминаю Синявского, который по радио рассказывал так, что было приятно слушать. А нынешние комментаторы слабаки, Валерий Аркадьевич пишет. Самое важное на телевидении – это драка Борового на Пятом канале с экстремистскими питерскими журналистами. Петербуржцами я их называть не могу. Владимир, это у нас питерский слушатель. Мы не видели этой программы, Владимир.
Отрывок показали.
Отрывочек только показали нам, да. Татьяна, я вообще не смотрю спортивных передач, поэтому выключаю телевизор. Ну, в общем, тоже имеете право. Анне Дмитриевой, надо экономить деньги на передачах английского футбола, передавать лишь выжимки оттуда, а также и на рыбалку по 7-му каналу. Но это не к Анне Владимировне, про 7-й канал. Нельзя же весь день занимать рыбалкой, Кирилл Николаевич. Да можно, в общем, если люди хотят смотреть про рыбалку и охоту, пусть смотрят. А вот что значит, да, питы два канала.
По спорту показывает. Да.
А разве у вас, по-моему, тоже не показывают английский футбол на
это? По-моему, это спорт, эксклюзив спорта, да, Владимир?
Вы знаете, я вам должна сказать, конечно, о деньгах не говорят, это неприлично.
Да, безусловно.
Но я вам должна сказать, что английский футбол в последнее время, когда там появились наши бизнесмены, страшно подорожал. И права на английский футбол перекупила та компания, которая продает за баснословные деньги. И если раньше мы покупали, как бы одна компания могла позволить себе это делать, то сейчас мы разделили сферу влияния с каналом «Спорт». Канал «Спорт» показывает матчи с участием «Челси». Вы сами понимаете, кто заинтересован в этом в первую очередь. А мы показываем остальной английский футбол. Любители английского футбола очень много в стране. Если мы не будем показывать английский футбол, нам напишут, какие мы безобразники, что мы берем за зря деньги и не показываем английский футбол. А если мы будем его показывать, нам напишут, что мы напрасно тратим деньги. Понимаете? Поэтому, к сожалению, мы должны опираться на свой собственный здравый смысл, на свой разум, а не пользоваться советами со стороны.
А, опять жалуются...
На свои возможности.
Да, конечно. Опять жалуются на нестыковки во времени в программах и в показах фигурного катания. Ну, на НТВ плюс, кстати, меньше нестыковки. Я смотрела программу и...
У нас вообще практически нет нестыковок. У нас только вчера мы начали, ну, может быть, на 15 минут позже показывать танцы, а там все-таки вначале слабейшая группа выступает по той причине, что хоккей задержался чуть-чуть на 15 минут. В принципе, мы выходим минута в минуту. Но нам проще, потому что мы работаем на трех каналах. Да. И мы развели практически все главные трансляции на три канала с тем, чтобы каждый мог найти что-то. А если ты работаешь на одном канале, то как все урегулировать, мне сейчас уже и непонятно.
Понятно, да. А со спортом хотя что-то еще происходит, чего, видимо, не должно было происходить. Я думаю, в этом виноваты рейтинги, потому что, насколько я помню, в предварительных программах предусматривалось, что прямые трансляции, которые будет показывать массово Первый канал, не будут повторяться на спорте. А вот теперь они вдруг начали совпадать. Ну, это происходит...
На войне называется.
Ну, правильно. Происходит такая, в общем, разруха в головах у нормального зрителей и слушателей. Ты включаешь, тут разные голоса.
А в то же время выбор. Картинка та самая. Картинку с одним комментатором, на шестом.
А голос разный.
Да, ну, вы знаете, я в свое время как-то была как раз в Англии, когда шел чемпионат мира по футболу. И там, видимо, тоже были такие же проблемы.
Ну, то есть война за рейтинг.
Да, борьба за рейтинг. Просто разные комментаторы вели тот же самый матч. И, в общем, зрители-то не были в обиде, потому что они выбирать могли. Так и здесь могут выбрать, кому отдать предпочтение. Но, вы знаете, это, наверное, проблема, потому что, в принципе, права на показ имеет и та компания, и другая компания. Мы вообще не имеем права, мы только сублицензируем у у этих каналов, которые являются членами Евровидения. Но поскольку мы как бы на спутнике, то на нас не обращают внимания, слава богу, и с нами пока не бьются, а бьются друг с другом за рейтинг. Да, но это вполне оправданно.
Раньше первые ВГТРК все-таки договаривались, действительно.
Но они соблюдали так, они и так договаривались, но, видимо, вот после все... цифр, которые увидели, решили, потому что канал России это не добирает, канал России отказался от трансляции, поэтому...
Все на спорт.
Нет, но он, потому что помогает спорту проявить себя, это правильно.
И анонсирует у себя на канале, что будет на спорте.
Ну, это правильно, потому что спорт это тоже вот ВГТРК.
Да.
А, значит, очень многие недовольны Губерниевым, но, видимо, все-таки вот его манеры такой защитить? Очень агрессивный. Но защищайте.
Потому что, действительно, я очень много слышу критических моментов в адрес Губерниева. И я, в общем, часто тоже, вот как Ань, вы, по словам каких-то других людей, слушал, что вот упреки Губерниева...
Я, честно говоря, несколько раз посмотрел. Он мне иногда мешает.
В ура-патриотизме. Но то, что я увидел, вот, например, открытие Олимпиад в исполнении Губерниева, Табакова и Татьяны Тарасовой, мне очень понравилось. Я считаю, что со стороны Губерниева я тоже искал, ждал, когда же он начнет там гнобить уже будущих соперников.
Не слышал я этого.
Ну, и мне понравилось, что
там грязно, не готово, отвратительно, энергетикой... мы им набьем в бока.
Не слышал я этого. Ничего. Хорошая энергетика, с хорошим русским языком. А это вот то, что Анна Владимировна говорит, что вот за этой энергетикой ничего не стоит, но это, мне кажется, спорный вопрос. Кому-то эта энергетика помогает так воспринимать спортивные действия?
Может быть. Я, например, как бы как руководитель, я бы, конечно, бы пытал. У него другая фактура. Он замечательно смотрится в кадре. Он такой типичный представитель здорового образа жизни. Сильный, крепкий, здоровый, симпатичный, уверенный в себе. И, в общем, ничего особенного, интересного не говорящий, но зато никогда не сделающий таких очевидных ошибок. Понимаете? Все ведь зависит от того, чего ты ждешь от этого дела.
Да, но про него, помните, говорили, когда разыгрывалась Олимпиада, будет ли она у нас там, это было летом, и когда Губерниев вышел, когда уже известно было, что Москва не будет олимпийской столицей там, и а тем временем Губерниев вышел и говорил, что мы сейчас ждем, когда же это будет. То есть его обвинили в некотором таком скрытии информации, помните?
Ну,
вот,
не
когда,
по собственной, когда, наверное,
не на по собственной инициативе, да, но все шишки были на него.
Он, в принципе, очень хороший парень, он очень покладистый, и если от него бы требовали что-то другое, я думаю, что он бы попытался себя раскрыть в другом направлении.
Я тоже не сомневаюсь, и мне кажется, что вот
что
его темперамент...
он идет на пути тех требований, которые ему предъявляют.
Да. И энергии, он бы, например, вот не хватает на том же канале «Спорт», во включениях, когда кто-то там берет интервью у спортсменов, такая странная барышня, такая, в общем, подставка для микрофона, на мой взгляд, пусть она меня простит. Там вот не хватает живых человеческих разговоров вот в этот момент экстремальных.
Вы знаете, я присутствую, так сказать, при разговоре тех людей, которые не находятся внутри этого мира. И поэтому у меня такое есть правило, я не оцениваю своих коллег, особенно тех, кто работает на других каналах.
А нам можно.
Да, вы можете, поэтому я попрошу, чтобы в вашем разговоре я была непричастна.
Хорошо, хорошо. К оценкам, не-не-не, так и есть.
Потому что ты говоришь по поводу живости.
Так я говорю, что вот Губерниев там был очень хорош, потому что он живой, это очевидно. Он бы переживал только что откатавшим или выбежавшим. Так вот, я и говорю, вот в кадре его хорошо. А не девочка такая, которая задает, вот сколько я не посмотрю.
Это формат, у него свой формат, мне кажется, это девочка, которая она еще учится.
Что он уже перерос. Он уже перерос корреспондента.
Да, конечно, перерос. Нет, вот, например, вчера ночью я смотрел хоккейный матч Финляндия-Канада, и вел Георгий Твалквадзе. Мне тоже, вот, тоже очень энергичный человек, и мне он тоже очень симпатичный, его манера ведения. И вот когда финны забили, такой крик, гол, какой Николай Николаевич, наверное, себе не позволял, когда забивал сборную СССР. Я подумал, почему? Он симпатизировал сборную Финляндии. Ну и что? Меня это тоже завело, мне это тоже нравится. Хотя я помню, как его ругали, когда он там вел чемпионат Европы по футболу, финал, и там тоже, когда забивали португальцам, он тоже так очень радовался. Я вот это энергетика мне близка.
Хорошо, Сергей Анатольевич, это нам с вами, Саша, неофитом, помогает. Говорит, что мне очень понравилось, как комментировал и вписывался в комментарии господин Познер. Хорошо бы они продолжали эту деятельность. А великолепный с азартом, наверное, бы слушался и Жириновский. Надо расширять и практиковать.
На себя бы одеяло тянул все время.
Комментарии с такими людьми. Кирилл Николаевич из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, приемчик убавьте свой.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Согласен целиком с позитивной оценкой Губерниевой вашей студии. А по поводу английского футбола, показа в Питере, такая скандальная ситуация. Целиком показывают матчи по 5-му каналу и по 17-му. И в то же время российский футбол, я помню матчи и Локомотива, зачастую не удавалось посмотреть. Есть компромисс, он в той же Англии, выжимки показывать, а не полностью матчи. Я думаю, для российского футбола не годится целиком всегда и очень часто показывать английский футбол. И второе, по поводу комментатора из Москвы футбола, я не буду называть фамилию. Сейчас футбол стал очень быстротечный, и не успеваешь иногда, футболисты меняются с фланга на фланг, не успеваешь посмотреть его
Кирилл
фамилию,
Николаевич,
он забил гол. А комментатор говорит о прошлом годе. Это недопустимо. Раньше, может быть, можно было. Сейчас так комментировать нельзя.
Кирилл Николаевич, послушайте меня, а вы с каким каналом больше проводите время на Олимпиаде-то вот сейчас?
Ну, практически получается только 15-й спортивный канал.
А, канал «Спорт», в смысле, в Питере. Да. Понятно. Владимир из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вот знаете, мы что-то всегда забываем, что Москва – это не вся Россия. И вот ваш вопрос, по какому каналу вам, значит, интереснее смотреть Олимпийские игры. 80% у нас вообще не смотрят сейчас Олимпийские игры в России, 80%. Ну, а 20% могут смотреть, например, по Первому каналу, который практически не показывает эти Олимпийские игры. И вот в эту неделю идет параллельный показ по... Ну, мне больше повезло, я все-таки в Москве живу, я могу смотреть там 2 канала, 3 спортивных. Но по этим 2 каналам, по Первому каналу и по спортивному, идут параллельные трансляции. Это же идиотизм, извините меня за выражение. Ну как же так можно?
Владимир, мы
вот
это уже обсудили. И вовсе не 80% не могут смотреть, потому что канал «Спорт» все-таки распространяется как минимум на там половине территории страны, его видеть все-таки можно.
А
хотя
первый канал, который показывает Олимпиаду, тоже
99%. Ну, первый канал действительно не сильно много показывает,
достаточно.
Это правда. Ну, достаточно, да.
Только главные события.
Конечно, главные.
Ну, да,
смотрю Олимпиаду по спорту, многие виды спорта в необычном ракурсе, например, летающие лыжники. Очень хорошо показаны лыжи и биатлон. Нравится, когда внимание заостряется на самом спорте и на борьбе. Непременно все-таки важна победа. Это очень радует. Ну, это понятно. Да. Но все-таки это спорт, поэтому, возможно, случайности, а спортсмены выкладываются на Олимпиаде, и им большое за это спасибо. Это у нас была, сейчас, чтобы вы не обижались, Марина. Интереснее всего показывает спорт. Опять не любит Губерниева. Благодарю Анну Дмитриеву за ее репортажи с теннисных соревнований. Именно благодаря вам я увлеклась теннисом. Смотрю его, но не все остальные комментаторы мне нравятся. А НТВ плюс смотреть не могу, потому что у меня его нет. Вот, кстати, Анна Владимировна, а как вообще есть связь? Вы как-то для себя объясняли, есть ли связь между тем, как подробно и хорошо показывают какой-то вид спорта, рассказывают про него, популяризируют, и развитием этого вида спорта в стране или в других странах?
Ну,
помимо там вложения денег, государства и так далее. Вот такая
вот и
связь.
Вы имеете в виду, наверное, теннис.
И теннис,
знаете,
или,
тут у меня
или
совпало.
Фигурное катание, когда это было тогда, или хоккей.
Ну, фигурное катание тогда, вы знаете, по-разному ведь к нему относились, к фигурному катанию. Были люди, которые выключали, старались, чтобы комментатор молчал. Вообще нельзя было говорить во время выступления, не потому что нельзя было потревожить, так сказать, чистоту выступления, а потому что все записывали музыку. Тогда же музыки не было.
Да, да.
И поэтому музыку записывали на свои магнитофоны только этих самых чемпионатов мира по фигурному катанию. Это была одна сторона. Вторая сторона, это была форточка, даже не окошко, в тот мир, который казался тебе недоступным. Вот когда открывали эту форточку, там в Женеву, в Париж и так далее, где все красиво, тепло, изящно, элегантно, то
какие-то
казалось,
люди другие,
да, люди кажется, другие, то казалось, что да. Ты тоже там присутствуешь. Поэтому я думаю, что это все вместе совпало. То же самое, между прочим, с популяризацией тенниса у нас в стране. Кубок Кремля Это вот люди стремились прийти в Олимпийские, потому что там они получали кусочек той жизни, которой не было у нас, а уже 90-е годы совершенно не было. А там все было как в нормальном, красивом мире, который тебе недоступен. И поэтому туда рвались. А теннис уже был как бы дополнительным развлечением к тому образу жизни, который ты вел в течение этих 2-3 часов. Ну, в какой-то мере, может быть, вот некая популяризация тенниса, она способствовала хотя бы, ну, хоть маленькому интересу к этой игре. Но если бы наши не заиграли хорошо, и если бы Борис Николаевич Ельцин в это время не обратил внимания на теннис, а у нас такая страна, если самый главный человек обращает внимание, то все бросаются за ним, понимаете? Если бы это все вместе не совпало, то и никакого бы, может быть, тенниса и вот такого бума теннисного и не было бы.
Я хочу сказать, вот Анна Владимировна из скромности, конечно, сказала там про Ельцина и про наших теннисистов. Вот когда она в начале 90-х, там, я не знаю, в конце 80-х, когда, Анна Владимировна, вы начали там вот эти Кубок Дэвиса комментировать уже так реально в эфире, да, это в конце 80-х, может быть, даже еще было.
Нет, первый раз в 85-м году, да,
Уимблдон, да. То есть вот так, как Анна Владимировна, это действительно такой подход, ну, она просто показала всю психологию тенниса, то, что называется теннис изнутри, то, что вот я говорил в начале. Теннис как жизнь, как часть жизни, когда вот эта психология, которую Анна Владимировна просто прекрасно подавала, она действительно популяризировала теннис. И здесь я хочу сказать, вот она говорила о своих питомцах. Действительно, мне кажется, что Уткин в середине 90-х, когда сделал футбольный клуб, он действительно популяризировал российский футбол, который был в загоне, который после распада Советского Союза, российский футбол, он был непопулярен, на него никто не ходил. И Василий, по-моему, так подавал этот футбол тоже с точки зрения и психологии, и массового зрелища, и бизнеса, что он, то, что называется, раскручивал его, и это сделал, мне кажется.
Да. Вот Георгий из Санкт-Петербурга вторит вам, Александр, и пишет, что более всего на Олимпиаде ценит взлеты, падения и недомогания, желательно, чтобы все было отражено, потому что это и есть тональности бытия и переливы спортивной жизни, а в этом многообразии и цель показа Олимпиады. Ну и вообще человеческого духа на самом деле, конечно же, это очевидно. А я вот обратила внимание, Анна Владимировна, как вы считаете, эта картинка тоже замечательная, пьедестал, наша спортивная пара на первой ступеньке, и рядом симпатичные две пары китайских спортсменов. В общем, это уже теперь тоже расхожее место, но такое ощущение, что это будущее спорта, вот если говорить о картинке.
Ну, в общем, китайские, конечно, спортсмены, это масса, это такая масса, которая энергетически движется вперед. Вы знаете, я вот была сейчас в Китае, в Шанхае, там был турнир теннисный, и была потрясена заряженностью населения на любые свершения. На любые свершения. Мне всегда казалось, что в общей массе представители Китая, они педантичны, может быть, немножко занудливы, аккуратны, но меня поразило, что они азартны, они энергичны, они стремятся что-то сделать, совершить прорыв. И в спорте это в первую очередь ощущается. И сейчас, когда они готовятся к своим Олимпийским играм, они, конечно, будут наступать по всем фронтам.
Ну вот я хочу сказать олицетворение вот слов Анны Владимировны, когда в фигурном катании девочка упала.
Да, это было совершенно драматичный кадр.
Это было очень действительно драматично. Потом она смогла встать, смогла не просто откатать, а прыгала опять эти тройные обороты. Другое дело, вот я хочу сказать, насколько я доволен комментаторами, насколько я вот вчера, наверное, Аня, вы тоже смотрели итоговые программы, скажем, недели, где как это подавалось, значит, намек на то, что это было специально сделано, чтобы там судьи жалились и дали им второе место. Это был такой намек. Намек на то, что китайцы тоже делают какой-то допинг у них, значит, они глотают невидимые пока врачам какие-то порошки. Но это опять ужасно. Опять это великодержавность и слащалось по отношению к нашим спортсменам. Опять я это все увидел. Ну, мне захотелось сразу выключить телевизор, но это как-то я не могу.
Между прочим, то, что они откатали свою программу, было плохо только всем остальным китайским парам. Потому что за нашими шли же три китайские пары. Да. И если бы эти бы выпали, то две следующие все равно бы заняли пьедестал почет. Да. Там было очевидно. Другое дело, что мне кажется, что судьи оказались слишком снисходительными к ним. И тут спорт ушел в сторону.
Окей, это же человеческое такое существо.
Вы понимаете, в чем дело? Вы же не папа той бронзовой пары. правда, Женя не мама. А вот маме и папе хотелось бы, чтобы вот законное свое серебряное место в этом, на этом олимпийском пьедестале заняли те, которые оказались бронзовыми призерами, потому что это было их законное место. Это же спорт.
Анна Владимировна, в этот момент я не папа и не мама, но я сопереживал китайцу, хотя болел за наших, но сопереживал этой девочке, которая упала.
Ну, я тоже сопереживал.
То есть это опять человеческая сущность вот этого спорта.
Ну, это все замечательно, но...
Судьи, видимо, не должны были попадаться на этот психологический эффект
зрелища. Прекрасно, что они попались, это тоже такой мазок в Олимпиаде, такой для жизни.
Да, видите, вот я вам повторяю. Я ничего против не имею.
Другое дело,
но я считаю, что это по спортивным меркам, это было не совсем верно.
Согласен. То есть, если бы китайцы, благодаря судьям, опередили бы наших и заняли золото, тогда бы я тоже негодовал. Но так как наши все-таки золото взяли, поэтому пусть будут, и я порадовался за китайцев, которые взяли серебро, мужественно эта девушка преодолела.
А ведь могли бы им дать такие оценки, которые мы...
Золото за мужество.
Бы, да.
Там
вот
был очень
тогда
большой разрыв.
Вы оскорбились,
там был разрыв
Саша.
Большой. Да, тогда бы да. Я тоже болельщик.
Артур из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Доброе утро всем участникам. Могу я высказать мнение человека, которое достаточно далеко от болельщинского азарта?
Давайте, времени тяните, давайте.
От телевизора, хорошо.
Давайте.
Все заняты, снимали маленького ребенка. Вы знаете, мы смотрим телевизор в режиме запинга. Это скакание по каналам. И что интересно, мы останавливаемся в этом сезоне на Олимпиаде. Это говорит о том, что Олимпиада – это зрелище. Зрелище, которое требует артистизма как от самих спортсменов, так и от комментаторов. И перефразируя немножко тему вашей передачи, я даже не столько слушаю, не столько смотрю телевизор, сколько слушаю «Радио Свобода» и программу «Прессинг», в котором артистизм комментаторов превосходит все ожидания. Я бы хотел, чтобы, может быть, уровень телевизионных комментаторов был бы на уровне радиокомментаторов. Вот так бы сказал.
Ну, видите, это вот ваша любовь субъективному, очень, да. Вячеслав из Москвы.
Я вообще не слушаю радио, поэтому, кроме этого, Москвы.
Москвы, и
поэтому я даже не знаю, что это за передача.
Это Винокуровы.
Это его сторонники, да.
Ну, Вячеслав из Москвы, пожалуйста,
вы
в эфире.
Слушаете,
да.
Я выскажу свое мнение, может, субъективное. Вот возьмем теннис, любимый спорт Анны Дмитриевой. Но... Допустим, Боровская ведет, или дочка великого нашего футболиста Сергея Сергеевича Сальникова, ведь слушать одно удовольствие. Ведет тот же самый Семин, но он же говорит без остановки, просто пулемет. Ему такое ощущение, что все равно что вести, что футбол, что хоккей. Слушать просто очень тяжело. Теперь возьмем футбол. Ну вот что сделал Уткин из футбола? Это же не теоретическая физика. Зачем столько сложностей? Поставьте Владимира Никитовича, ведь его слушать одно удовольствие. Он понимает футбол, он хорошо комментирует. Ведь на первенстве Европы ведь был какой казус. На последних минутах англичане забили гол португальцам. Они даже не могли скомментировать, комментаторы. Правильный гол, неправильный гол. И это же позор просто.
Ясно, Вячеслав. Такая реакция просто живая.
Позор. Они не соображают на самом деле. Такие же любители, как и мы. Уже профессионалы.
А мы сегодня, собственно, весь час и разговаривали о том, насколько уместно...
А Евгений Майоров какой был комментатор?
Вячеслав, помните?
Это
понятно.
Мы
весь Майоров вас не устраивает?
Да. Вот весь час мы сегодня говорим ровно о мере и... количестве того, сколько нужно популяризаторства, актерства, эмоций, профессионализма, спокойствия, и нет вообще одного рецепта, какой-то коктейль.
Универсальных нет требований, все индивидуальные, все комментаторы, поэтому каждый может выбрать для себя, ну что нормально. Уткин очень современный человек, он современно мыслит, современно говорит, он чувствует эту современность. А скажем, Виктор Гусев, он действительно вот на Первом канале очень к месту, потому что Первый канал такой немножко ностальгический, он соединяет в себе, может быть, такую советскую манеру и новую российскую. Каждый может выбрать себе нормально. Все. Выбор есть.
Ну вот пишут нам, что больше смотрят Первый канал, чем канал «Спорт», потому что как раз кажется, что там более профессиональные комментаторы. Ну, в общем, сколько людей, столько и мнений. И многие говорят о том, что право выбора – это хорошо. Да, и тогда, может быть, последний вопрос. Как вам кажется, Анна Владимировна, вот... Насколько все-таки сейчас спортивные зрелища зависят от того, как их показывает телевидение, как меняются правила в этой связи. Это резко изменилось за последний год, и будет ли меняться?
Вы знаете, что я думаю, что абсолютно не зависит.
Никак не зависит.
Абсолютно не зависит. Если событие само того стоит, то все равно найдутся люди, которым это будет не нравиться. Найдутся те, кому это будет нравиться. Но само событие, оно затмит все происходящее вокруг, всю шелуху.
А вот,
другое дело, что все равно каждый в силу своих, так сказать, в силу своей добросовестности будет стараться это сделать лучше. Но все равно ни один комментатор не понравится всей стране разом.
Это правда. Я благодарю Анну Дмитриеву и Александра Мельмана. Мы заканчиваем сегодняшнюю программу. У микрофона была Анна Качкаева. Вам я напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет передача «Свобода в полдень». Главные темы: в зоне грузинско-осетинского конфликта грузинскими войсками блокированы все основные дороги. В воскресенье белорусские пограничники без объяснения причин отказали во въезде на территорию республики польскому корреспонденту. В Петербурге военные правозащитники начали обсуждение проблем, связанных с весенних призывов. Об этом и других событиях слушайте в информационном выпуске «Радио Свобода. Свобода в полдень».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».